Саша Фишер. «Пионерский гамбит 2». Читает Николай Прокофьев. Краткое предисловие от автора. В старых советских фильмах часто было две серии. Первый – интрига, какое-то приключение и развязка. А во второй – сплошная философия и рефлексия и атмосфера. Сначала я думал, что частей у «Пионерского гамбита» будет три. Потом, уже ближе к концу книги, мне вообще хотелось оставить только одну книгу. А потом, практически в финале, я вдруг понял, что за всей этой семейной драмой и личными отношениями мне не хватило, собственно, пионерлагеря. Книга закончена, а я так и не написал про кружки и секции, про выдумывание приключений, про рыбалку, про встречу с Зорьки, про пионербол и футбол, про тайный язык, про чирлидеров по-пионерски, про прикормленную собачку, про уроки плавания и еще про кучу всего. Думаю, второй том будет и похож, и не похож на первый. Но приключений здесь будет больше, чем драмы. Во всяком случае, не хочется, чтобы их было больше. Но герои, как мы знаем, иногда ведут себя своевольно и делают, что им вздумается. А пока торжественно клянусь, что вторая часть, она же последняя в этом цикле. В общем, погнали. Добро пожаловать на смену, совпавшую со скандальной Олимпиадой 1980 года. Глава первая, в которой еще ничего не началось, и все только ждут автобусов. «Это нечестно», — гласил Марчуков, всем весом удерживая старую скрипучую стремянку, на вершине которой балансировал Мамонов. Одной рукой и зубами он держал край здоровенного красного транспаранта, а другой пытался обвязать вокруг толстенный ствол сосны веревкой. «Мы же не нанимались, в конце концов. У них там что, соревнования, кто нам придумает занятия получше? А я-то надеялся, что мы эти три дня будем как на курорте. А тут какая-то каторга». «Олежа, не ной», — сказал сквозь зубы Мамонов. «Не потому, что злился, а чтобы транспарант не выронить. Лучше держи крепче».
«А я что?»
— фыркнул Марчуков.
«Я держу».
Это был уже третий здоровенный транспарант про Олимпиаду, который мы сегодня вешали. На первом у самых ворот была надпись «Слава участникам Олимпиады 80». На втором, над козырьком столовой, «Выше знамя советского спорта». А этот нужно было растянуть у стадиона. Самый длинный. Вешать его было ужасно неудобно. Он провисал, никаких специальных креплений у красной тряпки с надписью не было. Так что приходилось что-то придумывать. Вот мы и пытались. В меру своих способностей и довольно вялого энтузиазма. По мне, так уже давно надо бы вернуться к вожатым и сказать, чтобы они сами вешали. А то мы испортим им несколько часов работы, и им снова придется возиться с трафаретом и краской. Но Мамонов закусился. Или ему просто нравилось стоять на стремянке. Может, он себя представлял кем-то вроде героического серфингиста, только покорял он не гребень волны, а старую стремянку, у которой половина ступенек уже едва держались. И чтобы ножки не разъезжались, нам с Марчуковым приходилось держать ее с обеих сторон. Тут край ткани вырвался из зубов Мамонова и соскользнул на землю, потащив за собой веревку.
«Все, Илюха, слезай!»
Марчуков топнул ногой и попытался принять гордую позу. Но стремянка предательски закачалась так, что он быстро схватился за нее обратно.
«Нет, ну правда, пусть сами вешают».
«Они не могут», — ответил Мамонов, осторожно спускаясь вниз. «Они там вожатский танец репетируют».
«Тогда завтра повесят. Все приедут только послезавтра же».
Марчуков с облегчением бросил, наконец, стремянку. «Да и я тоже. Мы прислонили ее к дереву, но неустойчиво. Она съехала сбоку и упала в траву. Да и пусть валяется. Пойдемте посмотрим, что там вожатые пляшут». Но они уже не плясали. Побросали на сцене всякие шляпы и куски цветной ткани и столпились кружком вокруг Марины Климовны.
«А каждый отряд должен будет представить свой вид спорта», — немного гнусаво говорил один из парней вожатых, подсматривая в бумажку. «Нужно будет сделать сценку или музыкальный номер, а потом курировать этот вид спорта всю смену». «Что значит курировать?» — спросила Елена Евгеньевна. «Должен устроить состязание или что-то подобное?» — не очень уверенно ответил гнусавый вожатый. «Сделает стенгазету по этому виду спорта и следит за успехами наших спортсменов на Олимпиаде».
«Олимпиада откроется только 19-го», — сказал кто-то еще.
«Критикуешь — предлагай», —
вспылил первый вожатый.
«А эстафета олимпийского огня у нас будет?» — спросил я, неожиданно даже для самого себя. Просто захотелось уже над чем-то поработать, ну или хотя бы принять участие в мозговом штурме каком-никаком.
«Мы что, уже все повесили?»
— окрысился гнусавый вожатый.
«А вы нам сломанную стремянку дали», — заявил Марчуков. «Мамонов упал и ногу сломал. Верно, Илюха?»
«Ой-ой!» — с фальшивым трагизмом проговорил Мамонов.
«Между прочим, эстафету можно очень прикольно сделать», — задумчиво проговорил я. «Огонь нужно пронести через все отряды. Каждый отряд выбирает своего бегуна».
«Ты прямо горящий факел, что ли, предлагаешь нести?»
— спросил кто-то из вожатых.
«Не».
Я помотал головой и на несколько секунд представил себе бесконечную возню с поддержанием пламени в течение всей смены. Задание могло бы быть интересным, конечно, но...
Языки пламени из бумаги. На каждом что-то написано от каждого отряда. Эстафета начинается, например, с 10-го отряда. Туда его приносит кто-то из вожатых. Там на факел доклеивают еще один язык пламени и бегут к 9-му отряду. А потом...
«Марина Климовна, а почему у нас посторонние на заседании?»
Снова прогундел первый вожатый. Вот ведь не повезло какому-то отряду с этим душнилой.
«Подожди, Вадим».
Старшая пионер-вожатая встала и посмотрела на меня.
«Ты же Крамской, верно?»
«Ага». Я кивнул.
«А саму чашу олимпийского огня можно поставить на стадионе. Хотя нет, там дождем может залить».
«Мне твоя идея нравится». Она шагнула ко мне и пожала мне руку. «Молодец, Крамской. Ребята, вы поняли, что он предлагает?»
«Но вы же мою идею не дослушали», —
возмутился Вадим.
«Разве?»
Марина Климовна иронично изогнула бровь.
«Ладно, ребята, я вас тут отвлекла от репетиции своими вопросами. Продолжайте».
Старшая пионер-вожатая направилась к выходу. Я было посторонился, чтобы выпустить ее и остаться в актовом зале, но почувствовал, что Марчуков дергает меня за футболку.
«Быстро, текаем!» — прошептал он мне на ухо. «А то сейчас они придумают, чем еще нас занять».
Мы сидели на песочке, вытянув ноги. Если вытянуть ступню, то я дотягивался до воды. Мамонов лениво кидал в воду камешки.
«Там уже, наверное, обед»,
— сказал Марчуков. «Сейчас еще раз купнемся и пойдем», — сказал я, но с места не сдвинулся. Вообще-то я уже пытался дать себе обещание больше заниматься спортом, бегать по утрам, подтягиваться и отжиматься. Но пока выполнить это обещание у меня не получилось. Я себя всячески оправдывал тем, что мы и так выполняем кучу физической работы, а если еще и бегать, то вообще будет ужас. Но надо было делать что-то с физической формой Кирилла, а то он так и останется болезненным дрящом. И если с кровотечением из носа мало что можно сделать, то помочь ему, то есть себе, стать крепче и выносливее мне вполне по силам. Осталось только заткнуть ироничный внутренний голос, который все время норовил мне напомнить то про бешено дорогие беговые кроссовки, которые пылились где-то дома в 21 веке, так ни разу и не использованные по назначению, то трижды купленный абонемент в спортзал, один раз на год и два раза на полгода. Хватило меня в общей сложности на 5 или 6 визитов в спортзал. Один раз меня взял в оборот тренер по кроссфиту, который самым легким разминочным упражнением считал отжимания в стойке на руках, и больше я в этот зал так ни разу и не пришел. Просто не смог встать на следующее утро. А потом как-то все было недосуг. Я откладывал, откладывал и... Короче, со спортом у меня не сложилось в прошлой жизни. И это было так себе. Может, если бы моя физическая форма была получше, моя жизнь сложилась бы иначе. И не то, чтобы мне не нравилось быть мной тогда, но всегда ведь есть что улучшить, да?
Так что через лень и не хочу я поднялся и бросился в прохладную воду, прислушиваясь параллельно к собственным ощущениям. «Ну что, Кирилл Крамской, ты вообще как, любишь плавать?» «Не похоже, кстати, что любит. Ощущение было такое, что кроме сопротивления воды мне приходится преодолевать сопротивление тела, которое не то чтобы паниковало, но как-то напрягалось. Я сам плавать любил с детства. Научился, кажется, еще раньше, чем ходить. Не профессионально и спортивно, а просто так, для удовольствия. Чтобы держаться на воде, мне вообще не требовалось усилий. А тут вдруг такое... Мое нынешнее тело при входе в воду напрягалось. Похоже, что Кирилл Крамской плавать все-таки умел, но делал это через силу, будто борясь с враждебной стихией. Шел в воду, как на битву. Я заставил себя проплыть наш пляжик из конца в конец. Сначала брасом, потом кролем. Борясь с постоянным желанием перейти на стиль по-собачьи. Это очень странное было ощущение. Вот что. Но зато оно навело меня на мысль, как можно наладить контакт с Кириллом и узнать о нем побольше. «Кстати, а куда делся Игорь, кто-нибудь знает?» — спросил я, поставив ноги на дно. «Если встану, мне будет чуть выше пояса. Он тоже уехал? Или все еще живет там, на чердаке?» «Не знаю», — буркнул Мамонов и нахмурился. «Если вернется, ему придется рассказать матери, что наврал про экспедицию. Ну, может, у него совесть проснулась, мало ли». Я пожал плечами и встал. «По пояс». «Эх, а я слышал, что в этой реке когда-то жил конский волос», — сказал Марчуков, сидящий от воды дальше всех. «И если долго быть в воде, то он заползет тебе под ногти на ногах и будет медленно выжирать все внутренности».